продолжаем читать вторую книгу царств и переходим к ключевой главе второй книги царств, вообще всего корпуса книг царств и доисторических книг. Пророчество о сыне Давида, которое связано всего лишь с обыкновенным человеческим понятным желанием Давида построить храм. Ковчег он перенес, надо теперь его куда-то в соответствующее место перенести. Он высказывает это желание пророку Нафану. Ну, Нафан одобряет, но потом ему является Бог и говорит ему слова, которые вот и являются пророчеством. «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания? Когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии. Где я не ходил со всеми сынами Израиля? Говорил ли я хотя слово кому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля, почему не построите мне кедрового дома? И теперь так скажи рабу моему Давиду. Так говорит Господь Саваоф, я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего, Израиля, и был с тобой везде, куда не ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде. С того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем, и я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнится дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. И он построит дом имени моему, и я утвержду престол царства его навеки. И буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих, но милости моей не отниму от него, как отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Соломон в свое время решил, что речь идет о нем, о Соломоне. Ну, что мы здесь видим? «И восставлю после тебя семя твое». Семя. Не просто сын твой сделает это, а я восставлю семя твое. Это мессианские слова. Именно так сказал Бог Аврааму: «В семени твоем благословятся все народы земли». И именно вот это узнаваемая метафора, узнаваемое слово «в семени моем» и «семя твое», оно говорит о Мессии, оно указывает, что некий потомок, но не просто потомок, а это особая узнаваемая метафора, маркер, который помогает понять, что речь идет не о простом потомке, и не уж тем более не о сыне, а о неком явлении в мир ожидаемого Мессии, который родится в твоем роду. И про него, про этого Мессию сказано: «Я буду ему отцом, а он будет мне сыном». Тогда как в отношении к сыну Давида, к Соломону, скажем, сын он Давида, и отец у него Давид. Это только про то семя можно будет сказать, что он будет, Бог будет для него отцом, а он будет для отца сыном. Это узнаваемые вещи. И Давид, слышащий это из пророческих уст, то есть в дыхании Святаго Духа, жить которым он сам-то привык, ибо и он пророк. И он слышит это дыхание Духа, ему ведомое, и узнает его, что называется, считывает его по губам. И он правильно понимает это пророчество, поэтому он и говорит, именно показывая, что он пророчество понял правильно. «И пошел царь Давид, и предстал пред лицом Господа, и сказал, кто я, Господи? Господи, и что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? И это еще мало показалось в очах твоих, Господи, мой Господи, но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль, это уже по-человечески, Господи мой, Господи. Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи. Ради слова твоего и по сердцу твоему ты делаешь это, открывая все это великое рабу твоему. По всему велик ты, Господи мой, Господи, ибо нет подобного тебе и нет Бога, кроме тебя, и по всему, что услышали мы своими ушами, и кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя». Это как Елизавета, встречая Матерь Божью, «Взыграся младенец во чреве и я, и исполнилась Святаго Духа Елизавет, и говорит, а Мария ей в ответ говорит тоже Духом Святым». Вот такой пир Святаго Духа, будучи пророк, видя еще нерожденного Бога, взыгрался, исполняя этой радостью, переполняя этой радостью Елизавет, она говорит, что пришла Мать Господа моего ко мне. И Мария, исполняясь в ответ этих слов Святым Духом, говорит, «Себо отныне ублажат мя все роди». И тут Нафан говорит ему Духом Святым пророчество, в ответ этим Духом переисполняется Давид, и тоже говорит пророчество о явлении Мессии. Он понял. И вот эти вещи, он говорит, ты возвестил вдаль. Ты возвестил о том, что родится тот, о ком я даже быть отцом, которого я даже не рассчитывал. Ты говоришь о том, что будет сделано в доме моем этим Мессием, и то царство, которое он сотворит. Вот это все он говорит в величайшем трепете, постоянно повторяя, Господи мой, Господи, как же ты, что же ты делаешь, что же ты задумал? И все это для того, чтобы явить славу твою. Вот. Но если Давид это понимает, и понятно, что он ни о каком Соломоне, даже Соломон-то вот еще и не родился, конечно, вот, ну, родится скоро, и ни о каком вот сыне своем из рожденных или нерожденных он даже не говорит, и не думает, и не чувствует. Он смотрит именно о том значении, которое неожиданно дом его приобрел в глазах Бога, что именно среди его потомков будет Спаситель мира. Так радовался Авраам, так радовался Иаков, хотя и с большими скорбями и слезами на глазах, так радуется Давид, так будет ликовать сердце Марии, когда она узнает, что она назначена в матери Спасителя мира. Соломон не присутствовал при этом пророчестве и понял все по-своему, что он и есть тот сын, и что он построил то самое, что ему было предназначено. И, конечно же, этот дом долго не простоял и будет разрушен, и все поймут, что не о Соломоне шла речь, и вовсе не об этом доме. И только после возвращения из плена, когда вспомнится это пророчество, и все поймут, что то, как понял это Соломон, будет неправильно, вот тогда пророчество о сыне Давидова будет нарицательным, оно будет восприниматься как пророчество о Мессии, и понимать его будут только в мессиански, что именно он тот потомок Давида, который построит дом Божий, который утвердит царство Божье, который победит всех врагов народа Божьего. Конечно, во времена послепленные Израиль все это связывал с самим собой, вовсе не помышляя о церкви, но пророчество это хранил, берег, и о Давиде, о сыне Давидова, как Мессии он знал, и поэтому, когда придет тот, в ком они узнали Мессию, они будут говорить «Осанна сыну Давида». Но и Соломон, ведь он был мудр. Конечно, нам теперь легко говорить о том, что это точно не Соломон, потому что дом этот должен стоять вечно и непоколебим, и царство это тоже вечно и непоколебим, и слава этого дома и этого сына Давидова вечно и непоколебима. Мы понимаем, что это никак не связано с Соломоном, но и Соломон, ибо он был мудр, мог бы об этом догадаться. Мог бы, потому что явно, что к человеческому престолу слова непоколебимо и вечно относиться не могут. И надо было смиренно понять, что это вовсе не про меня, а про кого-то другого, чьими свойствами являются и вечность, и непоколебимость. И очевидно, что это может быть связано только как-то с Богом, ибо только Богу присуща вечность и непоколебимость. И Давид в Духе Святом это понял, но Соломон, который этого пророчества не слышал, естественно, принять, понять этого не мог. Но вернемся к самому пророчеству, вот, которое устами пророка Нафана Бог говорит Давиду. Оно ведь очень насыщенное. И это не только пророчество о Мессии, об Христе. Бог говорит, начинает речь именно с этого, что вообще-то я никогда никому не говорил, что мне, ну, что я нуждаюсь в служении ваших рук. Это я вам служу, это я вас вывел, это я вас, как на руках носил по пустыне, это я вел вас в землю обетованную, это я поразил ваших врагов, это я рассеял всех ваших недругов, это я вывел тебя от овец, это я поставил тебя царем, это я защищал тебя от врагов, это я привел тебя и возвел в царство над Израилем. Что ты хочешь? Это я тебе служу, это я служу твоему народу, это я служу людям. Я не требую служения рук человеческих, как скажут потом апостолы. Он единственный подлинный Бог, настоящий Бог, не игрушечный, не поддельный, не выдуманный, не тем более ложный, который всегда требует себе служения. Подлинный Бог сам служит людям. Он не требует, чтобы они ему служили. Он их отец и творец. Это он им служит, как потом скажет Христос, умывая ноги своим ученикам. Это не вы меня выбрали, а я вас. Это не вы мне служите, а я вам служу. А вы идите и делайте так же. Вот это служение Богу, своему народу, это онтологическое свойство Бога, ибо Он есть любовь. Мы не можем Ему служить, потому что мы не умеем любить. Он служит нам тем, что постепенно отогревает наше сердце и учит нас любви. Это непростые исторические параллели – это свидетельство о свойствах Бога. Бог и сейчас-то служит, вот во времена Давида. А когда он станет человеком, его, вот это его черта, Бог как любовь, Бог как служение, оно будет явлено, оно будет очевидно. Сейчас Бог открывает это устами Нафана Давиду, потом будет открывать это устами пророков народу. Также будет говорить о служении Бога. Вы ничего не можете, скажем, пророк Иезекииль говорит, или пророк Исаия говорит. Это я вас нашел, я вас подобрал, я вас наградил, я вас выходил, я вас выненчил, я вас одел, я вас обул, накормил. Я все сделал. Что вы можете мне сделать? Ничего. Это я служу вам, а не вы мне. Но когда это только явлено устами пророков, когда придет Христос, Бог станет человеком, это его качество будет явлено всему миру. Оно становится очевидным для всех. Бог как слуга своему творению, как слуга своим детям, как тот, кто служит, тот, кто заботится, тот, кто как пастырь несет нас на своих плечах. Второе, что он говорит в этом пророчестве, он говорит: я никогда никому не давал такого повеления. Это не моя воля. Твое желание, да, но не моя воля. То есть ты хочешь построить мне дом по своей воле, а не по моей. Но постой, Давид, я ведь велел построить нечто. Я велел построить Моисею скинию. Там так и сказано: иди построй. Я не говорил: иди построй храм. Но я говорил: иди сооруди скинию. Причем Моисею было сказано соорудить скинию по образу, показанному на горе. То есть он не просто должен был соорудить скинию, как ему заблагорассудится, а был показан образец, по которому он должен был соорудить скинию. И были назначены мудрые сердцем люди, которые только и могли осуществить Божий замысел. Что же хочешь сделать ты? По своей воле построить дом по своему собственному рисунку, чертежу, типажу, который у тебя в голове, людьми, которые будут исполнять либо свою волю и свое ведение, либо твою. Моей воли там не будет. Ты хочешь заменить мою волю, которую явлена в скине, на свою и построить храм просто по образцу, как это у всех народов, как это у всех язычников. Зачем? Это всего лишь твоя воля, а не моя. И в этом принципиальное отличие храма, которого потом построит Соломон, от скинии. Ибо Соломон соорудил это по своей воле и по своему плану. А Моисей соорудил скинию по Божьей воле и по плану, который он видел на горе. А почему, собственно, скиния? Что в ней такого особенного? А скиния – это очень важно. Это самая важная часть всего пророчества, которым был окружен израильский народ во все свои дни, пока не пришел Христос. Это самое важное и самое главное. Что такое скиния? Это место, вмещающее ковчег. Это место, вмещающее Бога. Бог наполнял скинию, он был в скинии, и скиния, вот как бы сказать, была одеждой для вместилища Бога. Бог невидим, хотя он делался видимым, но именно здесь, с ковчегом, Бог невозможно его осязать, но приближаясь к храму, мы приближаемся к святыне, то есть к скинии, когда приближаясь к месту, которое обозначает присутствие Бога, мы ощущали благоговение и трепет, именно как приближаясь к Богу. Скиния и есть явление, пророчество о явлении Христа. Ведь подлинное бытие Бога в среде своего народа будет именно в кожах, из которых сделана скиния. Кожаные одежды. Да, шкура обычная, не камень, не кедр, не золото, не серебро. Сокровища, заключенные в коже. То же, что несгораемая купина. Сокровища в материи. Но кожи особенно. Их сушит солнце. Их поливает дождь. Они обветриваются ветром. Они страдают так же, стены скинии, как страдает человек. Это пророчество о том, что Бог будет жить с человеком в коже, в плоти, и испытывать то, что будет испытывать человек. И только такое явление Бога настоящее, полноценное. И только такое пребывание Бога среди своих людей спасительно, настоящее и подлинное. Кроме того, скиния не привязана к месту. Куда пойдет народ, туда пойдет и скиния. Она там, где его люди. Да, он их ведет, как пастырь. Столб поднимается и ведет. Но там, где народ, там и скиния. Они неразрывно связаны. Не народ приходит к месту, где находится ковчег, а ковчег идет, и за ним идет народ. Куда ковчег, туда и народ. Куда Бог, туда и народ. Он разделяет с народом странствование по жизни и руководит этим странствованием, ведя народ к намеченной цели. И это пророчество о том, что вот именно таким образом войдет Бог к своему народу. И совершенно не случайно вратами скиния была обращена к востоку. Именно врата смотрели на восток. Алтарь смотрел на запад, а врата на восток. Потому что с востока должен был прийти Сын Божий. Потому что солнце должно было взойти и войти в храм в этот. И вот именно такой храм должен быть у израильского народа и должен был дожить до Христа именно такой храм. Но люди не сохранили этого свидетельства, не смогли понять, не смогли вместить, что скиния – это образ, показанный на горе Моисею, что именно таким будет подлинное вместилище Бога, когда Бог придет на землю. Именно этот Мессия построит храм такой же из плоти и крови. И мы этот храм, скудельничающие наши сосуды, и есть тело этого Бога, и есть храм этого Бога, ибо мы, наши тела, суть храм Святаго Духа. Это пророчество не только о Христе, о том, что подлинный храм, который построит Сын Божий, который построит Мессия, который построит Бог, точно так же из тленных, материальных, кожаных человеческих тел, но они пронизаны, освящены Божественным Духом, Богом, присутствующим в сердцах человеческих.